Глава 21. «Где Холли?» — спросил я, не заботясь, нормально ли звучит мой голос. От телевизора никто не оторвался.
«Она дядю Шая наверх потащила. Помочь ей с математикой!» — крикнула Майя из кухни. «Фрэнсис, если пойдешь к ним, передай, что ужин через полчаса. Никто их ждать не будет!» «Кармело Райли, ну-ка вернись сюда и послушай! Его на экзамен не пустят, если он заявится, похожий на Дракулу!»
Я летел вверх по ступенькам, словно ничего не весил. Лестница тянулась миллион лет. Высоко надо мной слышался голос Холли. Она щебетала о чем-то, милая, веселая и ни о чем не подозревающая. Я не дышал, пока не очутился на верхней площадке перед квартирой Шая и уже взял разгон, чтобы выбить дверь плечом, когда Холли спросила, а Рози была красивая? Я затормозил так резко, что чуть не расплющил физиономию о дверь. «Красивая?» — ответил Шай. «Красивее моей мамы?» «Я с твоей мамой не знаком, забыла. А если судить по тебе, то Рози была почти такая же красивая. Не совсем такая же, но почти». Я будто воочию видел, как Холли слегка улыбнулась. Эти двое разговаривали с удовольствием, свободно, как дядя и любимая племянница. «Шай, наглый подонок!» Говорил вполне мирно.
А собирался на ней жениться?
Возможно. Нет, правда? Но не женился ведь. Давай-ка еще раз попробуем. Если у Тары 185 золотых рыбок, а в один аквариум можно сажать по 7, сколько понадобится аквариумов?
Он не женился, потому что Рози умерла. Она написала своим родителям записку, что уезжает в Англию с моим папой. А потом ее кто-то убил.
Ну, это было давным-давно. Ну-ка, не меняй тему. Рыбки сами в аквариумы не запрыгнут. Смешок, потом долгая пауза. Холли сосредоточилась на делении, изредка подбадривающее бормотание Шая. Я прислонился к стене рядом с дверью, отдышался и кое-как собрался с мыслями. Каждым своим мускулом я рвался вломиться в квартиру и схватить дочь в охапку, но Шай все-таки не окончательно спятил. Пока. И опасность Холли не грозила. Больше того, малышка пыталась раскрутить его на разговор о Розе. Я на собственной шкуре убедился, что Холли кого хочешь переупрямит. Все, что она могла вытянуть из Шая, я готовился превратить в оружие.
27! Торжествующе воскликнула Холли. И в последнем будут только 3 рыбки.
Правильно. Молодец. Кто-то убил Рози, чтобы она не вышла замуж за моего папу? Секунда молчания. Это он так говорит? Мразь вонючая. Я до боли вцепился в перила.
Я не спрашивала, равнодушно ответила Холли.
Никто не знает, почему Рози Дейли убили. И выяснять уже поздно. Что было, то прошло.
Холли сказала с трогательной, непреложной уверенностью 9-летнего ребенка.
Папа выяснит.
Да ну. — спросил Шай. — Ага, он так сказал.
— Хорошо. К чести Шая, яду в голос он почти не подпустил. — Твой папа полицейский. Это его работа, так думать. А теперь погляди сюда. Если у Дезмонда 342 конфеты, и он поровну разделит их между собой и еще 8 друзьями, сколько получит каждый? Когда в учебнике написано «конфеты», мы должны писать кусочки фруктов. Потому что конфеты вредные. По-моему, это глупо. Конфеты же воображаемые. Глупо, не глупо. Но сумма от этого не меняется. Ладно, сколько кусочков фруктов?
Мерный скрип карандаша. Я уже мог различить самые тихие звуки изнутри квартиры, даже моргание.
А дядя Кевин? Спросила Холли.
Снова секундная пауза.
А что, Кевин? Переспросил Шай.
Его кто-то убил?
Кевин, в голосе Шая сплелись странные нотки. Нет, Кевина никто не убивал.
Точно?
А что твой папа говорит?
Говорю же, я не спрашивала. Тем же небрежным тоном повторила Холли. И вообще он не любит говорить про дядю Кевина. Вот я и решила спросить тебя.
Кевин, господи! Шай засмеялся хриплым, растерянным смехом. Может, ты уже достаточно взрослый, чтобы понять. Не знаю. А не поймешь, так запомни на потом. Кевин так и не вырос, остался ребенком. В свои 37 лет он продолжал думать, что все на свете будет происходить так, как, по его мнению, должно происходить. До него так и не дошло, что мир живет по своим правилам, нравится ему это или нет. Кевин отправился бродить по заброшенному дому в темноте, потому что считал себя неуязвимым, и в результате выпал из окна. Вот и все. Деревянные перила затрещали и прогнулись под моей рукой. По категоричности в голосе Шаи я понял, что этой версии он будет придерживаться остаток дней. Возможно, он даже в нее верил, хотя я в этом сомневался. Возможно, оставь я его в покое, ему однажды удалось бы себя в ней убедить. А почему дом забросили? Ха, он весь разваливается. Там опасно. Холли задумалась. «Все равно он не должен был умирать», — сказала она. «Ты права», — сказал Шай. Но всей его горячности как не бывало. Теперь его голос вдруг зазвучал устало. «Не должен был. Никто этого не хотел». «Но кто-то хотел, чтобы умерла Рози, так?» «Нет, этого тоже никто не хотел. Просто так вышло. Если бы папа на ней женился, он бы не женился на моей маме, и я бы никогда не родилась», — с вызовом сказала Холли. «Я рада, что она умерла». Со звуком выстрела сработал таймер выключения лампы на лестнице. Я даже не помнил, как включал свет, поднимаясь. И я остался в пустой черноте. Сердце бешено колотилось. В этот самый момент я осознал, что никогда не говорил Холли, кому была адресована записка Рози. Холли видела записку своими глазами. Еще через секунду я сообразил, зачем после всего умилительного лепета о том, как она мечтает общаться с кузенами, Холли взяла с собой домашнюю работу по математике. Ей нужен был повод остаться с Шаем наедине. Холли спланировала каждый шаг. Она вошла в этот дом, прямиком устремилась к полагающимся ей по праву рождения губительным тайнам и хитроумным смертельным замыслам, возложила на них руку и провозгласила своей собственностью. «Кровь, — говорит, — равнодушно прохрипел мне на ухо папашин голос, и тотчас следом с колкой насмешкой: «По-твоему, из тебя, отец, лучше?» А я-то в самодовольном исступлении попрекал за ошибки Оливию и Джеки. Но что бы они ни делали, ничто на свете не спасло бы нас от этого момента. Виноват был я один. Я готов был завыть на луну, как оборотень, и перегрызть себе запястье, чтобы выпустить дурную кровь. «Не говори так», — сказал Шай. «Ее больше нет. Забудь о ней. Пусть покоится с миром. А ты занимайся математикой». Тихое шуршание карандаша по бумаге. «42? Нет, давай сначала. Ты не сосредоточилась. Дядя Шай, как-то раз я была тут, и у тебя телефон зазвонил, и ты ушел в спальню. Я понял, что Холли подбирается к чему-то важному. Понял это и Шай. В его голос прокрались нотки настороженности. Ну? Я сломала карандаш, а точилки у меня не было, потому что у меня ее Хлоя взяла на рисование. Я ждала-ждала, а ты все говорил по телефону.
«И что ты сделала?»
— очень мягко спросил Шай. «Я решила поискать другой карандаш в том комоде».
Долгая тишина. Только истерично тараторила женщина в телевизоре внизу. Ее приглушенный бубнеж пробивался через толстые стены, через тяжелые ковры, через высокие потолки. «И ты что-то нашла?» — сказал Шай.
«Извини», — чуть слышно пискнула Холли. Я чуть не влетел в квартиру прямо сквозь дверь, не задерживаясь, чтобы ее открыть. Меня остановили два обстоятельства. Во-первых, Холли было 9 лет. Она верила в фей и лишь чуть сомневалась насчет Санты. Несколькими месяцами ранее она рассказала мне, что когда была маленькой, летающая лошадка уносила ее из окна спальни кататься. Чтобы показания Холли однажды стали полновесным оружием, чтобы однажды моей девочке поверил кто-то, кроме меня, Я должен был подкрепить их своими. Я должен был услышать признание из уст самого Шая. Во-вторых, не было никакого смысла вламываться в квартиру и палить из всех стволов, чтобы спасти мою малышку от кровожадного злодея. Уставившись на щель яркого света вокруг двери, я слушал, как будто находился за миллион миль от дочери или опоздал на миллион лет. Я прекрасно знал, что подумала бы по этому поводу Оливия, что подумал бы любой разумный человек, и все-таки я стоял, как истукан, предоставив Холли делать грязную работу за меня. Я совершил много неблаговидных поступков в своей жизни, и совесть не тревожит мой сон, но этот случай особый. Если ад существует, то попаду я туда именно за эти минуты на темной лестничной площадке.
«Ты кому-нибудь говорила?» — сдавленно спросил Шай.
«Нет, я даже не знала, что это такое. Только пару дней назад поняла».
«Холли, милая, послушай, ты умеешь хранить секреты?
Я это 100 лет назад видела». С чувством до ужаса, похожим на гордость, сказала Холли. И много-много месяцев никому ничего не говорила.
Верно, не говорила. Молодец.
Вот так-то.
А ты можешь и дальше держать это в секрете?
Молчание.
Холли, сказал Шай, что, по-твоему, случится, если ты кому-нибудь расскажешь?
У тебя будут неприятности.
Возможно. Я ничего плохого не делал, но мне не поверят. Меня могут посадить в тюрьму. Ты хочешь этого?
Нет, — упавшим голосом прошептала Холли.
Я так и думал. Даже если меня не посадят, что будет? Что, по-твоему, скажет твой папа?
Дочка неуверенно вздохнула. Он разозлится?
Разозлится не то слово. И на тебя, и на меня. За то, что не сказали ему раньше. Он больше никогда тебя сюда не пустит. Запретит тебе видеться с нами. И с бабушкой, и со мной, и с Донной. И будет следить, чтобы твоя мама и тетя Джеки больше его не провели.
Шай помолчал, давая Холли хорошенько обдумать услышанное.
Что еще, по-твоему, случится?
Бабушка расстроится.
Угу, бабушка, и тети, и все твои кузены и кузины. Все огорчатся и не будут знать, что думать. Некоторые тебе даже не поверят, и разразится священная война. Еще одна эффектная пауза.
Холли, лапуля, ты ведь этого не хочешь?
Нет,
конечно, нет.
Ты хочешь возвращаться сюда каждое воскресенье и весело проводить вечера с нами, правда? Ты хочешь, чтобы бабушка испекла бисквитный торт на твой день рождения, такой же, как делала для Луизы, и чтобы Даррен учил тебя играть на гитаре, когда у тебя руки подрастут. Слова змеились вокруг Холли, мягкие и соблазнительные, обволакивали ее и манили. Ты хочешь, чтобы мы все вместе гуляли, готовили ужин, смеялись? Правда же?
Да, как настоящая семья.
Правильно. А в настоящих семьях заботятся друг о друге. Семья для того и нужна.
Холли поступила как настоящая маленькая Мэкки, и еле слышно, но с какой-то новой уверенностью, пришедшей изнутри, сказала.
«Я никому не скажу. Даже папе? Да, даже ему».
«Умничка», — сказал Шай так мягко и успокаивающе, что темнота у меня перед глазами налилась красным.
«Молодец. Ты моя самая лучшая племянница».
«Ага».
Это будет наш особый секрет. Обещаешь? Я подумал о разных способах убить человека, не оставляя следов. И прежде чем Холли успела дать обещание, перевел дух и толкнул дверь. Взгляду предстала картина маслом. Квартира у Шая была чистая, скудно обставленная, вылизанная, как казарма. Потертые половицы, выцветшие зеленые занавески, разрозненные безликие предметы мебели. На белых стенах ничего. От Джеки я знал, что он живет здесь уже 16 лет. С тех пор, как старая безумная миссис Филд умерла и квартира освободилась, но жилище по-прежнему выглядело временным. Шай мог собраться и уехать за пару часов, мог исчезнуть совершенно бесследно. Шай и Холли сидели за деревянным столиком, заваленным дочкиными учебниками. Старинный портрет какого угодно столетия, отец и дочь в мансарде, поглощенные загадочной историей. В унылой комнате в кругу света от торшера они сияли, как самоцветы. Золотая макушка и рубиново-красная кофта Холли, темно-зеленый свитер Шая и истинно черный блеск его волос. Он поставил под стол скамеечку, чтобы у Холли не болтались ноги. Похоже, эта скамеечка была самым новым предметом в комнате. Прелестная картинка исчезла в одно мгновение. Оба виновато подскочили, как подростки, застуканные за раскуриванием косяка. Они походили друг на друга, как две капли воды. Две одинаковые пары голубых глаз вспыхнули тревогой. «Мы математику делаем? Дядя Шай не помогает», — выпалила Холли, густо покраснев и выдав себя с головой. Это меня малость успокоило. Я уже начал подозревать, что она превращается в хладнокровную супершпионку.
«Ага, ты говорила», — сказал я. «Ну и как дела?»
«Нормально». Холли мельком глянула на Шая, но тот неотрывно смотрел на меня безо всякого выражения.
«Ну вот и славно».
Я обошел стол и рассеянно взглянул через их плечи.
«Да, похоже, все правильно».
«Ты сказала дяде спасибо?»
«Ага. Много раз».
Я посмотрел на Шая, вопросительно подняв бровь.
«Сказал, сказала», — подтвердил он.
«Приятно слышать. Хорошие манеры — это все». От смятения Холли чуть не подпрыгивала на стуле. «Папа, Холли, милая, ступай вниз. Доделаешь математику у бабушки. Если она спросит, где дядя Шай и я, передай, что мы немножко поболтаем и спустимся, хорошо?»
«Хорошо».
Холли начала медленно убирать вещи в рюкзак.
«И больше ничего не говорить?»
Обращаясь то ли ко мне, то ли к Шаю, спросила она.
«Больше ничего, милая», — ответил я. «Мы с тобой потом поговорим. А теперь беги».
Дособирав учебники, Холли в последний раз взглянула на нас обоих, пытаясь понять больше, чем под силу любому взрослому. На ее лице читалась такая путаница растрепанных чувств, что заодно это мне захотелось прострелить Шаю коленем. А потом дочка ушла. Проходя мимо меня, она на секунду прижалась ко мне плечом. Мне хотелось обнять ее так, чтобы кости затрещали, но вместо этого я провел ладонью по ее мягким волосам и слегка ущипнул за загривок. Легко, словно фея, по толстому ковру она сбежала вниз по лестнице, и из родительской квартиры послышался гул приветственных голосов. Я захлопнул за ней дверь и сказал: «А я-то удивлялся, с чего это она так наловчилась делить в столбик?» «Забавно, правда?»
«Она не дура», — сказал Шай. «Ей только нужно было помочь».
«Да, я в курсе». «Но помог именно ты, и я хочу, чтобы ты знал, насколько я тебе благодарен». Я уселся на стул, отодвинув его подальше от яркого круга света и от Шая. «Симпатичная квартирка».
«Спасибо».
«Помню, миссис Филд, все стены были завешаны портретами Падре Пио и воняло гвоздичными леденцами. Надо признать, превзойти ее в дизайнерских способностях — дело нехитрое». Шай медленно откинулся на спинку стула. С виду расслабленно, но мышцы его плеч бугрились, как у тигра, готового к прыжку.
«Где же мои манеры? Выпьем по стаканчику.
Виски будешь?»
«Не откажусь.
Для аппетита перед ужином в самый раз». Он наклонился вместе со стулом, дотянулся до буфета и достал бутылку и два стакана.
«Лед».
«Давай. Сделаем, как положено». Судя по настороженному блеску глаз, оставлять меня одного Шаю не хотелось, но выбора не было. Он отнес стаканы в кухню. Открылась дверь морозилки, посыпались кубики льда. Виски оказался что надо. Односолодовый. Тирконнелл.
«У тебя губа не дура», — сказал я.
«А ты не знал». Шай вернулся, встряхивая лед в стаканах, чтобы охладить выпивку.
«Только не проси разбавлять».
«Обижаешь».
«Правильно. Тот, кто разбавляет, не заслуживает виски».
Он налил нам на три пальца и толкнул стакан по столу ко мне.
«Твое здоровье», — сказал он по-ирландски, подняв свой стакан.
«За нас», — сказал я. Стаканы звякнули. Виски опалил горло золотым ячменно-медовым огнем. Весь мой гнев улетучился. Я был спокоен и собран, как никогда. Во всем мире не осталось никого, кроме нас двоих. Мы смотрели друг на друга через колченогий стол. Резкие тени от лампы покрывали лицо Шая боевой раскраской, громоздились по углам. Все казалось таким знакомым, почти умиротворяющим, словно мы готовились к этому мгновению всю жизнь. «Ну?» — спросил Шай. «Как возвращение домой?» «Отпадно. Ни за что бы не пропустил. Скажи-ка, ты и впрямь теперь будешь приезжать? Или наплел, чтобы порадовать Кармелу?» «Как можно?» — улыбнулся я. «Нет, я всерьез». «Ты счастлив?» Шай дернул уголком рта. «Кармела и Джеки считают, что ты соскучился по семье. Похоже, им не избежать большого разочарования». «Обидно. По-твоему, мне плевать на семью?» «На тебя, пожалуй. Но на остальных...» Шай рассмеялся в свой стакан. «Ну-ну. Никаких планов у тебя здесь нет». «Я тебя удивлю. Планы есть у всех. Впрочем, не забивай свою прелестную головку. Планы планами, а бывать тут я буду часто. На радость Кармеле и Джеки». «Хорошо. Напомни, чтобы я показал тебе, как сажать папашу на толчок и потом снимать». «Ну да. Ты же в следующем году тут не часто будешь», — сказал я. «Магазин великов и все такое». Что-то промелькнуло в глубине глаз Шая. «Ага, точно». Я поднял стакан. «Ты молодец. Ждешь, не дождешься?» «Я это заслужил». «Конечно. Только вот какая штука. Я буду появляться наездами, но переезжать-то сюда не собираюсь». Я обвел квартиру насмешливым взглядом. «Ой, у кого из нас есть своя жизнь, понимаешь?» Взгляд брата снова вспыхнул. «Я не просил тебя никуда переезжать», — ровным голосом сказал он. Я пожал плечами. «Ну, кто-то ведь должен быть рядом. Может, ты не в курсе, но, па, не горит желанием очутиться в доме престарелых? И твоего мнения я тоже не спрашивал». «Конечно. Я так только советую. Мне он сказал, что у него заготовлен план на этот случай. Я бы на твоем месте пересчитывал его таблетки». Огонь в глазах Шая разгорался. «Секундочку. Ты мне будешь рассказывать о моем долге перед папашей? А? Ты? Что ты? Я только предупреждаю. Не хочется, чтобы тебе пришлось жить с чувством вины, если что-то случится». «Да какой, мать твою, нахер вины? Сам считай его таблетки, если тебе надо. Я всю жизнь обо всех вас заботился. С меня хватит». «Знаешь что?» — сказал я. «Рано или поздно тебе придется бросить эту идею, что ты всю жизнь был для всех рыцарем в сияющих доспехах. Пойми меня правильно, это забавно наблюдать, но есть тонкая грань между безобидными иллюзиями и самообманом. И ты эту грань переступаешь». «Ты понятия не имеешь», — Шай покачал головой. «Ни малейшего понятия. Неужели? Мы с Кевином на днях вспоминали, как ты проявлял свою заботу. И знаешь, что пришло на память? Кевину, не мне. Как ты запер нас обоих в подвале 16-го дома. Кевину было года 2, что ли, может, 3. 30 лет прошло, а он по-прежнему не любил туда ходить. Да уж, той ночью он ощутил твою заботу по полной». Шай откинулся назад, так что стул опасно накренился, и захохотал. Свет торшера превратил его глаза и рот в бесформенные темные провалы. «Той ночью», — повторил он, — «помню, как же. Хочешь знать, что случилось той ночью?» Кевин описался. Он почти впал в ступор. Я ободрал руки в лохмотье, пытаясь сорвать доски с окон, чтобы мы могли выбраться. Вот что случилось. «В тот день папу уволили», — сказал Шай. «Когда мы были детьми, папашу увольняли регулярно, а потом почти вовсе перестали нанимать. Эти дни никому не нравились, тем более, что вместо уведомления об увольнении ему обычно доставалась недельная получка. «Уже смеркалось, а его все нет и нет», — продолжал Шай. «Так что Ма уложила нас всех в постель. Мы тогда вчетвером спали на матрасах в задней спальне. Это потом появилась Джеки, и девчонок переселили в другую комнату. Ма вся на дерьмо и зашла, мол, на сей раз она отца на порог не пустит. Пускай хоть в канаве спит, ему там самое место. Пускай его измордуют, переедут машины и бросят в тюрьму одновременно. Кевин хнычет, что хочет к папе, хрен его знает зачем. Она ему, мол, заткнись и спи, а то папочка вообще больше не вернется. Я спросил, что мы тогда будем делать, а она мне, тогда ты будешь мужиком в доме. Придется тебе о нас заботиться. У тебя всяко лучше получится, чем у этого неудачника. Если Кеву было два, то мне, значит, сколько? 8?
Почему я не удивлен, что ты окажешься главным мучеником во всей истории?
Короче, Ма уходит. Дескать, сладких снов, детишки. Посреди ночи является Па и выламывает дверь. Мы с Кармелой бегом в гостиную, а Па швыряет в стену свадебный сервиз. Предмет за предметом. У мамы все лицо в крови. Она вопит, чтобы он прекратил, и поносит его, на чем свет стоит. Кармела цепляется за папашу, а тут ей как врежет. Она через всю комнату отлетела. И давай орать, что это мы, гребанные дети, загубили ему жизнь, что нас всех надо утопить, как котят, перерезать глотки и снова стать свободным человеком. Уж поверь, говорил он на полном серьезе. Шай налил себе еще на дюйм виски и махнул бутылкой мне. Я покачал головой. Ну, как хочешь. Он прется в спальню, прирезать всех нас разом. Ма прыгает на него, орет, чтобы я увел малышей. Я ведь теперь мужик в доме. Так что я вытаскиваю твою задницу из постели, говорю, что надо уходить. Ты скулишь и ноешь. Зачем? Да почему? Не хочу никуда. Ты мне не указ. Ясно, что надолго Ма папашу не задержит, так что... Я даю тебе затрещину, хватаю Кеву под мышку, а тебя волоку за ворот футболки. И куда мне было вас вести? В ближайший участок полиции?
Ну, вообще-то у нас соседи были.
Да хрена соседи. Шай передернула от отвращения. Ага, надо было вывалить наше грязное белье перед всей Fateful Place. Подарить им такой смачный скандал, чтобы до конца жизни вспоминали. Ты бы так поступил? Шай залпом хлебнул из стакана и морщись дернул головой. Да уж, тебя останется. А я бы всю жизнь стыдился. Мне даже в 8 лет гордость не позволила.
8 лет и мне тоже. Но сейчас-то я взрослый человек, и мне гораздо сложнее понять, почему запереть младших братьев в западне без возможности выбраться — повод для гордости.
Это лучшее, что я мог для вас сделать. Думаешь, у вас с Кевином выдалась паршивая ночь?
Вам только и надо было отсидеться, пока папаша не вырубится, и я за вами не приду. Я бы что угодно отдал, чтобы остаться в уютном подвальчике вместе с вами. Но мне пришлось вернуться сюда.
Так перешли мне счет от твоего психотерапевта, — сказал я. Мне твоя сраная жалость не нужна. Просто не жди, что меня совесть замучит из-за того, что вам, черти когда, пришлось несколько минут посидеть в темноте.
Только не говори, что оправдываешься таким образом за 2 убийства. Наступило очень долгое молчание.
Долго под дверью подслушивал, — наконец спросил Шай.
Я и без того все знаю. — сказал я.
«Холли тебе что-то сказала», — произнес он, помедлив. Я не ответил.
«И ты ей поверил.
Вообще-то она моя дочь. Можешь считать меня слюнтяем». Он покачал головой.
«А я не об этом. Просто она ребенок.
От этого она не становится дурой или лгуньей.
Нет. Но у детей сильно развито воображение. Люди могут хаять что угодно. От моего причиндала до гениталий моей матери. Я и бровью не поведу. Но от одного только предположения, что я поверю на слово Шаю, а не родной дочери, у меня начало подниматься давление.
Давай на чистоту. Мне не нужно, чтобы Холли мне что-то рассказывала, торопливо произнес я, пока он не заметил, что меня задел. Мне точно известно, что ты сделал. И с Рози, и с Кевином. Я узнал это гораздо раньше, чем ты думаешь. Чуть погодя, Шай снова откинулся вместе со стулом и достал из буфета пачку сигарет и пепельницу. Как и я, при Холле он не курил. Он не спеша снял с пачки целлофан, постучал кончиком сигареты и щелкнул зажигалкой, по-новому раскладывая в уме факты, отстраненно оценивая получившиеся взаимосвязи. «У тебя три расклада», — сказал он наконец. «То, что тебе известно, то, что тебе, по твоему мнению, известно, то, что ты можешь использовать».
«Да неужели, Шерлок?
И что дальше?» Я видел, как он принял решение, видел, как поднялись и напряглись его плечи.
«Ладно, давай на чистоту. Я шел в тот дом не для того, чтобы обидеть твою девушку. Мне такое и в голову не приходило, пока все не случилось. Я знаю, что ты хочешь выставить меня коварным злодеем. Знаю, что это отлично совпадает со всем, во что ты всегда верил. А все было не так. Далеко не так просто.
Ну, просвети меня, раз на то пошло. За каким же хреном ты туда пошел?»
Шай положил локти на стол и стряхнул пепел с сигареты, глядя, как вспыхнул и потускнел оранжевый огонек.
«Как только я устроился в магазин великов, я начал откладывать каждый лишний пенни с зарплаты. Конверт с деньгами приклеил за постер Ферре Фоссет. Помнишь его? Чтобы ни папаша, ни вы с Кевином не стащили. Я свои прятал в рюкзаке за подкладкой.
Ага.
Откладывать получалось не ахти. То маме на хозяйство дашь, то на пиво раскошелишься. Но только сбережения помогали мне не свихнуться в этом дурдоме. Пересчитывая деньги, я всякий раз говорил себе, что к тому времени, как я накоплю себе на съемный угол, ты подрастешь и сможешь присматривать за младшими. Кармела тебе помогла бы. На нее всегда можно было положиться. Мы вдвоем прекрасно управились бы, а там уж и Кевин с Джеки встали бы на ноги. Я просто хотел тишины и покоя. Своего жилья, куда можно позвать приятелей, привести девушку. В конце концов, выспаться по-человечески, не прислушиваясь в полухо, как там папаша. В иных обстоятельствах старая изношенная мечта в голосе Шая вызвала бы у меня сочувствие.
— Мне почти получилось, — продолжал он.
— Почти. В новом году я уже собирался первым делом подыскать себе жилье. А потом Кармела обручилась. Я знал, что она хочет сыграть свадьбу как можно скорее, как только они кредит получат. И я ее не винил. Она, как и я, заслужила право выбраться. Бог свидетель, мы оба заслужили. Оставался ты.
Шай мрачно устало глянул на меня поверх стакана не то что без братской любви, а будто даже не узнавая, как на огромное препятствие, вырастающее поперек дороги, о которое спотыкаешься в самые неподходящие моменты.
«Только вот ты об этом даже не задумывался», — сказал Шай. «Я и ахнуть не успел, как выяснилось, что ты тоже собрался линять, да не куда-нибудь, а в Лондон. А мне бы и Реннеллы хватило. К чертям семью, да? К чертям твою очередь брать ответственность? К чертям мой шанс выбраться? Нашего Фрэнсиса заботит только одно — присунуть своей девке!»
«Я хотел, чтобы мы с Рози были счастливы. Вполне возможно, что мы стали бы двумя самыми счастливыми людьми в мире, но ты просто не мог оставить нас в покое!»
Шай хохотнул, выпустив дым через нос. «Хочешь верь, хочешь нет, я почти оставил», — сказал он. — Я, конечно, собирался навалять тебе перед отъездом, отправить на паром в синяках, чтобы британцы на том берегу хорошенько тебя помариновали за подозрительный вид. Но вообще я решил тебя отпустить. Кевину до 18 оставалось года 3. Он позаботился бы о маме и Джеки. Я прикинул, что покамест потерплю, но потом... Шай скользнул взглядом к темным крышам и мещанскому раздолью хирнов за окном.
— Это все па... — сказал он.
В ту самую ночь, когда я узнал про тебя и Рози, он взбесился на улице под домом Дейли. Полицию вызывали и прочее. 3 года я бы еще выдержал, оставаясь все по-прежнему. Но он становился хуже. Тебя там не было, ты не видел. А я и так нахлебался сполна. Той ночью мое терпение лопнуло. Я тогда возвращался домой, под халтурью в Завиге, не чуя ног от счастья. По всей улице горели окна и слышались приглушенные голоса. Кармела подметала осколки фарфора, Шай прятал кухонные ножи. Все это время я знал, что та ночь стала переломной, однако 22 года я думал, что сломалась Рози. Мне и в голову не приходило, что кто-то другой находился гораздо ближе к краю бездны.
И ты решил запугать Рози, чтобы она меня бросила? Да, решил. Только не запугать, а попросить, чтобы сбавила обороты. Я имел на это право. Вместо того, чтобы поговорить со мной. Нормальные мужики решают свои проблемы без наездов на девушек. Шай покачал головой. Я бы с тобой потолковал, если бы верил, что это хоть как-то поможет. Думаешь, мне очень хотелось трепаться о наших семейных делах с какой-то девчонкой, только потому, что она тебя за яйца ухватила? Но я тебя знал. Сам ты никогда бы до Лондона не додумался. Ты был еще дитем неразумным, большим ребенком. Ни мозгов, ни смелости на такое замахнуться у тебя бы не хватило. Я знал, что Лондон — всякая идея Рози. Знал, что могу хоть до посинения тебя отговаривать, а ты все равно поедешь туда, куда она прикажет. А еще я знал, что без нее ты дальше Графтон-стрит не уйдешь. Вот я и пошел искать Рози. И нашел. Легко. Я знал, что той ночью вы собираетесь уехать. Знал, что ей придется зайти в 16-й дом. Я дождался твоего ухода, вышел через черный ход и добрался дворами. Шай затянулся и, окутанный облаком дыма, задумчиво сузил глаза. Я не боялся с ней разминуться, потому что видел тебя из верхних окон. Ждет себе под фонарем, рюкзачок, все дела. Из дома сбегает. Умиляха! Жгучее желание вбить его зубы ему в глотку снова нарастало где-то в дальних закоулках мозга. Та ночь принадлежала только нам, мне и Розе. Она была нашим тайным воздушным шаром, который мы строили месяцами, чтобы улететь на нем прочь. Шай заморал его весь своими грязными лапами, будто подглядывал, как мы целуемся. «Она пришла тем же путем, что и я, дворами», — продолжал Шай. Я отступил в угол, а потом пошел за ней в верхнюю комнату. Думал, перепугаю ее, но она едва вздрогнула. В чем, а в смелости ей было не отказать. «Да», — подтвердил я. «Я ей не угрожал. Просто объяснил, что у тебя есть долг перед семьей, даже если ты сам этого не понимаешь. Что через пару лет, как только Кевин подрастет, вы сможете отправиться куда захотите, хоть в Лондон, хоть в Австралию. Я вам слова поперек не скажу. Но до тех пор твое место здесь. Иди домой, — сказал я ей. Если тебе не улыбается ждать несколько лет, найди себе другого парня. Если хочешь в Англию, езжай. Только оставь нашего Фрэнсиса в покое. Вряд ли Рози благосклонно выслушала твои приказы». Шай коротко фыркнул и раздавил в пепельнице сигарету. «Это уж точно. Тебе, как я посмотрю, языкастые бабы по вкусу. Ха-ха. Сначала она подняла меня на смех. Сказала, чтобы я сам шел домой баиньки. А то дамочки больше любить не будут. Но как до нее дошло, что я всерьез, она прямо-таки рассвирепела. Слава богу, не орала благим матом, но взбесилась не на шутку. Она не кричала еще и потому, что знала. Я жду всего в нескольких ярдах, сразу за стеной. Крикни она меня, я бы успел все предотвратить. Но Рози в голову не пришло позвать на помощь. Она вполне могла сама разобраться с этим бараном. Так и вижу, как она стоит там и костерит меня, мол, занимайся своими делами, а ко мне не лезь. Нас не касается, если у тебя своей жизни нет. Твой брат стоит дюжины таких, как ты. Тупой придурок, такой раз такой. Я тебе одолжение сделал, что уберег от подобного на всю жизнь. Обязательно пришлю тебе открытку с благодарностью. Скажи мне, что стало последней каплей? Шай не стал изображать непонимание. С этими играми мы уже покончили. Я пытался с ней поговорить, сказал он с намеком на застарелый беспомощный гнев в голосе. Вот до чего я докатился. Пытался объяснить ей, на что похож Па, что он вытворяет, каково это, каждый день возвращаться к нам домой. Я просто хотел, чтобы она послушала хоть минутку, понимаешь? Хотел, чтобы она меня выслушала. А она не стала. Вот ведь нахалка. Она попыталась уйти. Я стоял в дверях. Она сказала, чтобы я убрался с дороги. Я ее схватил. Ну, просто, чтобы она осталась. И тогда... Шай покачал головой, скользя взглядом по потолку. Я никогда с девчонками не дрался. Но эта стерва все никак не затыкалась, не останавливалась, брыкалась изо всех сил. Я потом ходил весь в царапинах и синяках. Сучка, чуть коленом мне по яйцам не засадила и все такое. А я слушал те ритмичные толчки и стоны, улыбался ночному небу и думал о Розе. Я всего лишь хотел, чтобы она успокоилась и послушала. Я схватил ее и прижал к стене. Только что она била меня по голеням, пытаясь выцарапать мне глаза, и вдруг Шай помолчал и добавил, обращаясь к собирающимся в углу теням. Я не хотел, чтобы так все закончилось. Все вышло само собой. Ага. Просто так вышло. Когда я осознал, он снова тряхнул головой, снова помолчал. Потом, когда я взял себя в руки, я не мог оставить ее там. Потом был подвал. Шай был силен, но и Рози не была пушинкой. Я помимо воли воображал, как он со стуком волок ее вниз по лестнице, как ее тело ударялось о ступени, свет фонаря, ломик, бетонная плита, надсадное дыхание Шая, копошение любопытных востроглазых крыс по углам, безжизненно разжавшиеся кулаки Рози на грязном сыром полу. «Записка. Ты рылся у нее в карманах?» Его руки на бездыханном теле Рози. Я готов был перегрызть Шаю глотку. И он, возможно, это понимал. «Ты за кого меня нахер держишь?» Шай скривил губы от отвращения. Я не трогал ее. Только перетащил. Записка лежала на полу в комнате наверху. Она сама ее там положила, как раз когда я вошел. Я прочитал и прикинул. Вторая половина, пускай так и валяется, на случай, если кто захочет узнать, куда делась Рози. Это было как судьба. Он коротко выдохнул, будто хмыкнул. Как знак. Зачем ты сохранил первую половину? А что еще было с ней делать? Шай пожал плечами. Я положил ее в карман. Хотел уничтожить, а потом решил, мало ли, вдруг пригодится. И пригодилось. Господи, еще как пригодилось. По-твоему, это тоже был знак? Ты все стоял в верхнем конце улицы, продолжал Шай, не обращая на меня внимания. Я решил, что ты еще пару часов подождешь, и пошел домой. Мне вспоминалась череда шорохов по задним дворам, пока я ждал и начинал бояться. Какими были ее последние слова? Успела ли она понять, что происходит? Было ли ей страшно или больно? Пыталась ли она позвать меня в последний миг? Я готов был отдать годы жизни за ответы на эти вопросы, но даже будь у меня малейшая надежда, что Шай ответит, я не заставил бы себя спросить. «Ты, наверное, дико обломался, когда я так и не вернулся», — сказал я вместо этого. Я все-таки забрался дальше к Графтон-стрит. Не в Лондон, но далековато. Ты меня недооценил. Скорее, переоценил. Шай скривил рот. Я думал, ты перебесишься и смекнешь, что нужен семье. Он подался вперед через стол, выпятил подбородок. Голос зазвенел от напряжения. Ты был перед нами в долгу. Передо мной. Перед мамой. Перед Кармелой. Мы всю твою жизнь кормили тебя, одевали, защищали, стояли между тобой и папашей. Мы с Кармелой пожертвовали своим образованием, чтобы выучить тебя. У нас были на тебя все права. А Рози Дейли не имела никакого права вмешиваться. И это дало тебе право убить ее, сказал я. Шай закусил губу и снова потянулся за сигаретами. «Называй, как хочешь.
— сухо сказал он. — Я знаю, что произошло.
— Прекрасно.
— А с Кевином что произошло? — Как ты это назовешь? — Это тоже не было убийством?
Лицо Шая резко замкнулось, будто захлопнулись железные ворота.
— Я ничего не делал Кевину, — сказал он. — Никогда. Я не причинил бы вреда родному брату.
— Конечно, — расхохотался я. — Как же тогда он выпал из окна?
— Упал. Было темно. Он был пьян. Место небезопасное.
— Вот именно, небезопасное. И Кевин это знал.
— Так что он там забыл?
Шай пожал плечами, вперив в меня пустой взгляд голубых глаз, щелкнул зажигалкой.
Откуда мне знать? Говорят, у него совесть была нечиста. Многие считают, что он с тобой встречался. А, по-моему, он узнал что-то, забеспокоился и попытался разобраться.
Шай был слишком умен, чтобы упомянуть, что злополучную записку обнаружили у Кевина в кармане, и в то же время ловко подводил меня к мысли, что записку нашел и положил туда сам Кев. Желание двинуть братцу по зубам нарастало.
«Это твоя версия, и ты от нее не откажешься», — утвердительно сказал я.
«Он упал», — сказал Шай непреклонно, будто дверью хлопнул. «Вот что произошло».
«Позволь рассказать тебе мою версию». Я вытащил сигарету из его пачки, плеснул себе еще его виски и откинулся в тень. «Давным-давно». Жили-были три брата, прям как в сказке. И вот как-то ночью младший проснулся и обнаружил, что остался в спальне один. Оба его брата ушли. Казалось бы, ничего особенного, но наутро младший вспомнил это, когда домой вернулся только один брат. Другой пропал навсегда. Ну, по крайней мере, на 22 года. Выражение лица Шая не изменилось, не дрогнул ни один мускул. Когда пропавший брат наконец вернулся, то он стал искать погибшую девушку. «И нашел», — продолжал я. Тогда младший задумался и понял, что помнит ночь, когда она погибла. Той ночью обоих его братьев не было дома. Один ушел из любви к девушке, другой — чтобы ее убить.
«Говорю же тебе, я ее вообще трогать не собирался». И, по-твоему, Кевину хватило ума все это связать? Ты, наверное, шутишь!» Резко с горечью выпалил Шай.
Приятно было осознавать, что не я один сдерживался из последних сил.
«Для этого не обязательно быть гением. И бедняга чуть не рехнулся с горя, когда сообразил, что к чему. Он не хотел, не мог поверить, что его родной брат убил девушку. Вероятно, весь последний день своей земной жизни он сходил с ума, пытаясь найти другое объяснение. Он раз 10 мне звонил, надеясь, что я что-то придумаю или хотя бы сниму с его плеч тяжкий груз.
А, так вот в чем дело. Ты винишь себя, что не ответил на звонки младшего брата и пытаешься свалить все на меня.
Я выслушал твою версию, так что дай мне закончить мою. К вечеру воскресенья у Кева совсем расплавились мозги, а он, как ты верно отметил, никогда звезд с неба не хватал. Так что он, спаси его Господи, ничего лучше не придумал, кроме как честно и откровенно, по-мужски поговорить с тобой, послушать, что ты скажешь. Ты велел ему ждать тебя в доме 16, и бедный дурачок поплелся, куда велено. Вот объясни мне, как, по-твоему, он приемный или просто какая-то мутация? Его всю жизнь оберегали, вот в чем дело. Только не в прошлое воскресенье. В прошлое воскресенье он был беззащитен, как младенец, но воображал себя в полной безопасности. Ты выдал ему тот же лицемерный бред, что и мне, об ответственности за семью, о собственном жилье. Но для Кевина все это было пустым звуком. Он уяснил себе простой и ясный факт. Ты убил Рози Дейли. Этого он вынести не мог. Чем он тебя настолько разозлил? Тем, что собирался при первой возможности все рассказать мне? Или ты даже не почесался выяснить, а просто убил и его?» Шай заерзал на стуле, будто загнанный зверь, но тут же усилием воли заставил себя сесть ровно. Да ты понятия не имеешь. Никто из вас никогда не имел. Так просвети меня. Разъясни. Для начала, как ты заставил его высунуть голову из окна? Классный трюк. С удовольствием послушаю, как ты его провернул. А кто сказал, что это я? Расскажи, Шай. Я просто сгораю от любопытства. Когда ты услышал, как раскололся его череп, ты еще поторчал наверху? Или сразу спустился во двор, чтобы сунуть записку ему в карман? Он еще шевелился, когда ты пришел? Стонал? Узнал тебя? Умолял о помощи? Ты стоял во дворе и смотрел, как он умирает? Шай сгорбился над столом, подняв плечи и опустив голову, словно противостоял сильному ветру. После того, как ты свалил, я 22 года ждал своего шанса, — тихо сказал он. 22 проклятых года! Ты хоть представляешь, каково это? Вы четверо жили своей жизнью, женились, заводили детей, как нормальные люди, довольные, как свиньи в навозе. А я здесь, в этой поганой психушке. Шай, стиснув зубы, тыкал пальцем в стол. У меня тоже все это могло быть. Я мог бы... Он овладел собой, шумно перевел дыхание и глубоко затянулся. Его руки дрожали. Теперь у меня снова появился шанс. Еще не поздно. Я еще молод. Раскручу магазин великов, куплю квартиру, заведу семью. Женщины меня еще любят. На сей раз никто не отнимет у меня этот шанс. Никто! А Кевин мог отнять, сказал я. Снова вздох, будто звериное шипение. Каждый раз, черт возьми, как я оказываюсь в шаге от свободы, один из моих родных братьев меня тормозит. Я пытался объяснить ему. Он не понял. Ёбаный тупица. Избалованный ребенок, привыкший, что все само падает ему в руки. Он понятия не имел. Шай оборвал фразу, покачал головой и яростно раздавил сигарету. Значит, все случайно вышло. Опять? Сплошная непруха, да? Бывает. Наверное. Может, я бы даже на это купился, если бы не записка. Хочешь, чтобы я поверил, будто Кевин выпал из окна, а тебя вдруг осенило? Бог ты мой, вот сейчас-то мне и пригодится тот клочок бумаги, который я хранил 22 года. Ты не потащился домой за запиской, рискуя, что кто-то заметит, как ты выходишь или входишь. Ты заранее прихватил ее с собой. Ты все спланировал. Шай поднял взгляд на меня, и его голубые глаза полыхнули такой жгучей ненавистью, что меня чуть не опрокинуло вместе со стулом. А ты, мелкий говнюк, совсем охамел? Да как у тебя наглости хватает передо мной святошу корчить? Тени в углах постепенно сгущались в плотные темные глыбы. Думаешь, я запросто обо всем забуду, раз тебе так удобно?
«Не понимаю, о чем ты», — сказал я.
«Все ты понимаешь. Не смей называть меня убийцей!» «Вот тебе маленький совет. Не нравится, чтобы тебя называли убийцей, не убивай. Когда мы оба знаем, ты ничем не лучше. Большой человек вернулся со своим жетоном, с полицейской болтовней, с полицейскими приятелями. Можешь голову дурить кому угодно, хоть себе, но меня не одурачишь. Ты такой же, как я. Точно такой же. Нет, не такой. Разница в том, что я никого не убивал. Это для тебя слишком сложно? Потому что ты такой хороший, такой святой, да? Что за херня, блевать тянет? Дело не в морали, дело не в святости. Ты никогда не убивал только потому, что тебе хрен мозги перевесил. Если бы ты не был подкаблучником, то стал бы убийцей. В повисшей тишине тени дрожали и вздымались по углам. Внизу бессмысленно тараторил телевизор. Ужасная полуулыбка судорогой прорезала лицо Шая. Впервые в жизни мне нечего было возразить. Мне было 18, ему 19. Стоял вечер пятницы, и я спускал свое пособие в черной птахе. Чего мне хотелось, так это скакать на дискотеке с Рози.
Но к тому времени Мэтт Дейли уже запретил своей дочери приближаться к сыну Джимми Мэкки. Я любил Рози тайно. Чувствую, что с каждой неделей все сложнее держать это в секрете. И бился головой о стену, как загнанный зверь, пытаясь найти способ хоть что-то изменить. По вечерам, когда терпеть становилось невмоготу, я надирался до бровей и нарывался на драки с парнями крупнее меня. Все шло по плану, я как раз подобрался к барной стойке за шестой или седьмой кружкой и подтягивал к себе табурет, чтобы посидеть, пока бармен на другом конце не закончит серьезный спор о гонках, когда чья-то рука отодвинула табуретку от меня.
«Ступай отсюда», — сказал Шай, закинув на нее ногу. «Иди домой». «Отвали. Я вчера там был». «И что? Иди снова. Я два раза ходил в прошлые выходные». «Твоя очередь». «Он будет дома с минуты на минуту. Иди». «А ты меня заставь».
Драка кончилась бы тем, что выкинули бы нас обоих. Шай еще с минуту мерил меня взглядом, прикидывая, насколько я серьезен, потом глянул на меня с отвращением, соскользнул с табурета и залпом отпил из своей кружки.
«Если бы у нас двоих хватило духу, мы не стали бы мириться с этим дерьмом», — зло пробормотал он себе под нос, ни к кому не обращаясь. «Надо от него избавиться», — сказал я.
Шай замер, поднимая воротник, и уставился на меня.
«Типа выгнать?» «Не. Ма примет его обратно. Святость брака и все такое».
«А как тогда?»
«Говорю же, избавиться».
«Ты шутишь?» — не сразу произнес Шай. Я и сам этого еще не сознавал, пока не увидел выражение его лица.
«Нет, не шучу».
Вокруг нас гудел паб, доверху полный звуками, теплыми запахами и мужским смехом. Тесное пространство между нами двоими словно заледенело. Я был трезв, как стекло. Ты об этом уже думал?
А ты как будто нет.
Шай подтянул к себе табурет и снова сел, не спуская с меня глаз.
Как?
Я и глазом не моргнул. Стоило дрогнуть, и Шай мог отмахнуться от моих слов, как от детского лепета, уйти и забрать с собой наш шанс. Он приходит домой весь в сосиску сколько раз в неделю? Ступени проваливаются, ковер драный. Рано или поздно он споткнется и пролетит четыре пролета головой вперед. У меня горло перехватило от того, что я сказал это вслух. Шай надолго приложился к кружке, задумавшись, и вытер рот кулаком. Одного падения может не хватить, чтобы наверняка.
Как знать, зато убедительное объяснение, почему у него размозжен череп.
Во взгляде Шая смешались недоверие и впервые в нашей жизни уважение.
«Зачем ты мне это говоришь?» «Так ведь дело для двоих. Ты сам не решишься. Вдруг он начнет отбиваться. Вдруг его придется перетащить. Кто-то может проснуться. Нам может понадобиться алиби. Если браться в одиночку, что-то наверняка пойдет наперекосяк. Если вдвоем...»
Шай зацепил лодыжкой ножку другого табурета и подтянул его к нам.
«Сядь. Дома 10 минут подождут». Я взял свою кружку, мы облокотились на стойку и пили, не глядя друг на друга.
«Я годами пытался придумать какой-то выход», — наконец сказал Шай.
«Знаю, я тоже. Иногда мне кажется, если я ничего не придумаю, то рехнусь».
Впервые мы заговорили доверительно, по-братски, и я поразился, как это приятно.
«Я уже с ума схожу», — сказал я. «Нутром чувствую».
— Ага, — без удивления кивнул Шай. — И Кармела тоже. И Джеки после его загулов нехорошо выглядит. Ходит, как обалдела. — С Кевином все в порядке. Пока, насколько нам известно. — Это лучшее, что мы можем сделать. Не только для себя, но и для них, — сказал Шай. — Если я ничего не упускаю, это единственное. Не просто лучшее.
Единственное.
Мы, наконец, встретились взглядами. В пабе стало шумнее, чей-то голос добрался до концовки анекдота, и угол взорвался непотребным грязным смехом. Но оба и брови не повели.
«Я об этом тоже думал пару раз», — сказал Шай. «Я годами об этом думал.
Думать легко. А вот сделать... Ага, это совсем другое. Это... Шай покачал головой. Вокруг его глаз появились белые круги. Ноздри раздувались с каждым вздохом. «А сможем?» — спросил я. «Не знаю». «Не знаю». Мы надолго замолчали, проигрывая в памяти свои любимые моменты с отцом. «Да», — сказали мы одновременно. Шай протянул мне руку. Его лицо пошло красно-белыми пятнами. «Ладно», — выдохнул он. «Я за». «А ты?» «И я тоже». Я хлопнул его по ладони. «Заметано». Мы до боли стиснули друг другу руки. Мгновение вспучилось, разрослось, прокатилось рябью по углам. Меня охватило головокружительное, тошнотворно-сладкое чувство, словно ширяешься дурью, от которой станешь калекой, но кайф таков, что только и думаешь, как пустить ее глубже по вене. Той весной мы с Шаем впервые в жизни сблизились по собственной воле. Каждые несколько дней мы, отыскав укромный уголок в Черной Птахе, обсуждали наш план, рассматривали его со всех сторон, восполняли упущения, отбрасывали все, что могло не сработать, и начинали заново. Мы по-прежнему ненавидели друг друга до глубины души, но это больше не имело значения. Шай вечер за вечером обхаживал Нуалу Мэнган с Копперлейн, мерзавку и идиотку, зато такого обдолбанного взгляда, как у ее мамаши, было во все округе не сыскать. Через несколько недель Нуала пригласила Шая домой на чай, и он стащил из шкафчика в ванной пригоршню валиума. Я часами штудировал медицинские справочники в библиотеке торгового центра «Айлок», пытаясь разобраться, сколько валиума нужно скормить взрослой женщине или семилетнему ребенку, чтобы они спали беспробудным сном и все-таки проснулись, когда надо. Шай пешком отправился в Балли-Фермот, где его никто не знал, и копы не стали бы о нем расспрашивать, чтобы купить отбеливатель, затирать следы. Я во внезапном приступе услужливости каждый вечер помогал маме готовить десерт. Па отпускал злобные шпильки по поводу моего превращения в педика, но каждый день приближал нас к развязке, и не замечать насмешки становилось все легче. Шай стибрил на работе ломик и спрятал его под половицей рядом с нашими сигаретами. Мы оба обнаружили в себе недюжинный талант, стали отличной командой. Считайте меня извращенцем, но я блаженствовал весь месяц, пока мы строили планы. Да, иной раз я страдал от бессонницы, но в целом пребывал в прекрасном настроении и чувствовал себя то ли архитектором, то ли режиссером, человеком дальновидным и целеустремленным. Впервые в жизни я трудился над громадным и сложным замыслом, который не мог не окупиться, стоило только постараться как следует. А потом папаше вдруг предложили работу на 2 недели. Следовательно, в последний вечер он должен был вернуться домой в 2 часа ночи с достаточным уровнем алкоголя в крови, чтобы развеять любые подозрения копов. Предлогов медлить не оставалось. Мы начали обратный отсчет. 2 недели. Мы затвердили наше алиби так, что от зубов отскакивало. Семейный ужин, на десерт лакомые бисквитные пирожные, смоченные хересом. Плод моих новых кулинарных наклонностей. Херес не только растворяет валиум лучше, чем вода, но и маскирует вкус, а отдельные пирожные означают индивидуальную дозу. Поход на дискотеку в Гроув, что на северной стороне города, с целью порыбачить в свежей заводе на красоток. Запоминающийся дебош в полночь с последующим выдворением за вызывающее поведение и распитие тайком пронесенного бухла. Возвращение домой с остановкой на берегу канала, чтобы прикончить контрабандное баночное пиво. Домой являемся 3 часа, когда действие валиума начинает ослабевать. И видим ужасающую картину. Любимый отец лежит у подножия лестницы в луже крови. Запоздало искусственное дыхание рот в рот, отчаянный стук в дверь сестер Харрисон, ошалелый звонок в скорую помощь. И все это, кроме освежающего привала на берегу, должно было стать правдой. Скорее всего, нас бы поймали. Несмотря на врожденные способности, мы были всего лишь дилетантами. Мы слишком многое упустили. Слишком многое могло пойти не так. Даже тогда я наполовину это сознавал, но мне было плевать. Нам выпал шанс. Мы были готовы. В мыслях я уже проживал каждый день как отца-убийца. А потом мы с Рози Дейли пошли в Галлиганс, и она сказала: «Англия». Я не поделился с Шаем, почему даю задний ход. Сначала он решил, что я надумал тупо подшутить над ним. Постепенно, когда до него стало доходить, что я всерьез, он начал истерить. Пытался запугивать меня, угрожать, даже умолять. Когда все это не сработало, он схватил меня за шкирку, выволок из черной птахи и отметелил по первое число. Я целую неделю не мог ходить прямо. Я почти не защищался. В глубине души я понимал, что он в своем праве. Когда он, наконец, выдохся и рухнул рядом со мной в проулке, мне показалось, хотя я едва видел его сквозь пелену крови, что он плачет. «Сейчас речь о другом», — сказал я.
«Сначала я решил, что ты просто струхнул», — сказал Шай, словно не слыша меня. «Хвост поджал, когда дело дошло». Так я считал месяцами, пока не поговорил с Эмельдой Тирни. Тут-то я и понял. Трусость ни при чем. Всю жизнь тебя заботило только то, чего хочешь ты. Стоило тебе найти легкий способ получить желаемое, и на остальное стало наплевать. На семью, на меня, на свои обязательства, на все наши обещания.
Постой-ка, дай уточнить, что я правильно понял.
Ты упрекаешь меня в том, что я никого не убил?
Шай презрительно вздернул губу. Эту гримасу он с детства корчил всякий раз, когда я пытался держаться с ним на равных.
Не умничай. Я упрекаю тебя в том, что ты ставишь себя выше меня. Послушай хорошенько. Может, твои приятели-копы и верят, что ты хороший. Может, ты и сам себе это повторяешь, но я знаю лучше. Я знаю, кто ты. Приятель, могу тебя заверить, ты понятия не имеешь, кто я.
Да ну! Я знаю, почему ты копом заделался. Из-за того, что мы почти совершили той весной. Из-за того, что ты тогда почувствовал. То есть на меня напало желание искупить грехи прошлого? Сентиментальность тебе к лицу, но как не жаль тебя разочаровывать, ты попал пальцем в небо.
Шай расхохотался, свирепо оскалив зубы, и снова стал похож на отчаянного бедового подростка.
«Искупление грехов? Нет, это не для нашего Фрэнсиса. Зато стоит прикрыться жетоном, что угодно с рук сойдет. Колись, детектив, что тебе уже удалось провернуть? Умираю от любопытства».
«Вбей в свою тупую башку. Все твои «если», «но» и «почти» ни хрена не значат. Я чист. Я могу прийти в любой полицейский участок в стране, признаться во всем, что мы планировали той весной. Если я и наживу неприятности, то только за то, что отнимаю у полиции время. Это не церковь. За дурные мысли в ад не попадают.
Правда? Тогда скажи мне, что месяц, когда мы строили планы, тебя не изменил. Скажи, что ты остался прежним. Ну, давай!
А любил повторять за несколько секунд до первого удара, что Шай не умеет вовремя остановиться.
«Надеюсь, во имя милостивого Иисуса-младенца на небесах ты не пытаешься обвинить меня в том, что сделал с Рози?» — спросил я. Для его же блага ему стоило внять предупреждению в моем голосе.
Снова подергивание губы. То ли тик, то ли оскал.
«Я говорю только, что не собираюсь терпеть твой самодовольный взгляд в моем собственном доме. Ты ничем не лучше меня!»
«Ошибаешься, приятель. Может, мы с тобой и вели интересные беседы, но если обратиться к реальным фактам, то я и пальцем не тронул папу. А ты убил двоих! Считай меня психом, но я вижу различия!»
Шай снова стиснул зубы.
«Я ничего не сделал Кевину! Ничего!»
Другими словами, время откровений закончилось. «Может, я свихнулся, но складывается впечатление, будто ты ждешь, что я просто кивну, улыбнусь и уйду», — сказал я, помолчав. «Сделай одолжение, скажи, что я заблуждаюсь».
Во взгляде Шая опять полыхнул огонь ненависти, чистый и бездумный, как зарница.
«Оглянись вокруг, детектив». «Еще не заметил? Ты вернулся туда, откуда начинал. Ты снова нужен своей семье. Ты снова нам должен. И на сей раз ты заплатишь. Тебе повезло.
Сейчас, если тебе неохота остаться и взять на себя свое бремя, достаточно просто уйти. Если ты хоть на секунду решил, что я тебе это спущу, ты еще больше псих, чем я думал. Движущиеся тени превратили лицо Шая в маску дикого зверя. Да что ты? Попробуй что-то докажи, легавый. Кевин не подтвердит, что меня не было дома той ночью. Холли, в отличие от тебя, на семью стучать не будет. Даже если ты ее заставишь, далеко не все разделят твою неколебимую веру в детское слово. Уматывай обратно в свой участок, и пусть твои дружки тебя ублажают, пока тебе не полегчает. У тебя ничего нет. «Не знаю, с чего ты взял, что я собираюсь что-то доказывать», — сказал я и резко толкнул стол в живот Шаю. Стаканы, пепельница и бутылка виски разлетелись в стороны. Брат с утробным звуком рухнул навзничь, придавленный столом. Я пинком отшвырнул свой стул и прыгнул на Шая. В этот момент я осознал, что вошел в эту квартиру, чтобы убивать. Секундой позже, когда он подобрал бутылку и нацелил ее мне в голову, я осознал, что и он, в свою очередь, пытается меня убить. Я увернулся и ощутил, как мне рассекло висок, но, сморгнув звезды перед глазами, ухватил Шая за волосы и бил его головой о пол, пока он не отпихнул меня столешницей. Я тяжело упал на спину. Брат прыгнул на меня, и мы покатились по полу изо всех сил, колотя друг друга по уязвимым местам. Он не уступал мне ни в силе, ни в ярости, и ни один из нас не отпускал хватки. Мы сплелись крепко, как пара любовников, прижавшись щекой к щеке. Теснота. Риск, что нас услышат на первом этаже, и 19 лет тренировки научили нас драться почти бесшумно. Слышалось только тяжелое натужное дыхание и мягкие звуки, когда удары попадали в цель. Я чувствовал запах мыла «Палмолив» прямо из нашего детства и горячий запах звериной ярости. Шай врезал коленом мне в пах и отполз, пытаясь подняться, но удар не попал в цель, а я оказался быстрее. Я зажал его руку бедрами, опрокинул его на спину и провел апперкот в челюсть. Когда он обрел способность ясно видеть, я уже упер колено ему в грудь, вынул пистолет и прижал ствол к его лбу, аккурат между глаз. Брат оцепенел. Подозреваемый был проинформирован, что находится под арестом по подозрению в убийстве. Ему были зачитаны права. Он ответил, цитирую, «Отвали», конец цитаты. Я объяснил, что процедура пройдет спокойнее, если он окажет содействие, и предложил представить запястье для наручников. Подозреваемый пришел в ярость и напал на меня, ударив в нос. Фотография прилагается. Я попытался отступить, но подозреваемый преградил мне путь к выходу. Я достал оружие и предупредил его, чтобы отошел с дороги. Подозреваемый отказался. «Родного брата!» — тихо проговорил Шай. В драке он прикусил язык, на губах пузырилась кровь. Подлый маленький сучоныш. Кто бы говорил? Прилив ярости буквально подбросил меня. Я понял, что чуть не спустил курок только потому, что увидел ужас в глазах Шая. Его страх подействовал на меня, как глоток шампанского. Подозреваемый продолжал оскорблять меня и многократно повторил, цитирую, «Я тебя прикончу», конец цитаты. А также, цитирую, «Я не пойду в чертову тюрьму, лучше помереть». Конец цитаты. Я попытался успокоить его, уверяя, что ситуацию можно разрешить мирным путем, и снова потребовал пройти со мной в участок, чтобы обсудить все в подобающей обстановке. Подозреваемый находился в крайне возбужденном состоянии и, насколько я мог судить, не воспринимал мои слова. У меня возникли опасения, что подозреваемый находится под воздействием наркотиков, вероятно, кокаина, или страдает психическим расстройством, поскольку его поведение было иррационально, и он пребывал в крайне неустойчивом состоянии. Шай сжал челюсти. «Ты меня вдобавок психом выставить собрался? Хочешь, чтобы меня запомнили таким? Если потребуется». Я пытался взять ситуацию под контроль. Настоятельно убеждал подозреваемого сесть, но мои слова не возымели действия. Возбуждение подозреваемого нарастало. Он стал ходить взад-вперед, бормоча про себя, и бил по стенам и по своей голове кулаком. В конце концов подозреваемый схватил: «Давай придумаем тебе что-нибудь посерьезнее бутылки. Ты же не хочешь выглядеть сыклом? Что у тебя тут есть?» Я внимательно оглядел комнату. Ящик с инструментами, разумеется, был аккуратно задвинут под комод. «Гаечный ключ-то у тебя наверняка имеется.
Подозреваемый схватил длинный железный гаечный ключ из открытого ящика с инструментами, фотографии прилагаются, и повторил свою угрозу убить меня. Я приказал ему бросить оружие и попытался отойти на безопасное расстояние. Он продолжал идти на меня и направил удар мне в голову. Я уклонился от удара, сделал предупредительный выстрел над плечом подозреваемого, не волнуйся, приличную мебель не задену, и объявил, что в случае повторного нападения у меня не останется выбора, кроме как стрелять на поражение.
Ты блефуешь. Хочешь сообщить своей Холли, что убил ее дядю Шая?
Я ни хрена не собираюсь ей рассказывать. Холли нужно знать только одно. Я больше на пушечный выстрел не подпущу ее к этой никчемной блядской семье. Когда она вырастет и почти забудет, кто ты такой, я объясню, что ты оказался поганым убийцей и получил по заслугам. Кровь из раны на моем виске стекала на Шая. Крупные капли пропитывали его свитер, шлепались на лицо. Нам обоим было наплевать. Подозреваемый снова попытался ударить меня гаечным ключом. На этот раз успешно. Медицинское заключение и фотографии раны на голове прилагаются. Уж поверь мне, солнышко. Рана на голове будет нехилая. От удара я непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета. Я уверен, что если бы не был частично оглушен ударом, то смог бы произвести несмертельный упреждающий выстрел. Однако я также уверен, что в данных обстоятельствах применение оружия было единственной возможностью, и если бы я промедлил хотя бы несколько секунд, моя жизнь подверглась бы серьезной опасности. Подпись — сержант уголовной полиции Фрэнсис Мэкки. И раз некому будет опровергнуть мою гладкую версию, во что они поверят, как думаешь? В глазах Шая не осталось ни благоразумия, ни осторожности.
«С души воротит, лживая свинья!» Он харкнул кровью мне в лицо. Перед глазами сверкнуло, будто солнце хлынуло сквозь разбитое стекло и ослепило меня. Я понял, что нажал на спусковой крючок. Огромная тишина ширилась и ширилась, пока не накрыла весь мир. Не осталось ни единого звука, кроме ритмичного шума моего дыхания. Ничто в моей жизни не могло сравниться с этим мгновением бескрайней головокружительной свободы, похожей на полет, с этими дикими чистыми высотами, готовыми разорвать грудь. Потом свет начал тускнеть, а холодная тишина дрогнула и треснула, наполнившись гулом очертаний и звуков. Лицо Шая проявилось из белизны, как на полароидном снимке. Разбитое, потрясенное, залитое кровью, но на месте. Шай издал ужасающий звук, отдаленно похожий на смех. А я говорил. «Говорил тебе!» Когда его рука снова заскребла по полу в поисках бутылки, я развернул пистолет и ударил Шая рукояткой по голове. Раздался неприятный рвотный звук, и брат обмяк. Я туго защелкнул наручники на его запястьях, убедился, что он дышит, и прислонил его к краю дивана, чтобы он не захлебнулся кровью. Потом убрал пистолет и достал мобильник. Набрать номер оказалось непросто. Пальцы размазали кровь по кнопкам, а с виска капало на экран. Пришлось вытереть телефон и рубашку. Я прислушался, ожидая, что вверх по лестнице вот-вот застучат торопливые шаги, но слышалось только слабое бестолковое бормотание телевизора. Оно заглушило все удары и хрипы, которые могли просочиться за дверь. После пары попыток мне удалось вызвонить Стивена. Он приветствовал меня со вполне понятной долей настороженности. «Детектив Мэкки?»
«Сюрприз, Стивен! Я взял нашего парня. Красавец схвачен, наряжен в браслеты и ни хрена этому не рад». Молчание. Я нарезал круги по комнате, одним глазом следя за Шаем, другим выискивая по углам несуществующих сообщников. Я не мог устоять на месте. Учитывая обстоятельства, было бы лучше во всех отношениях, чтобы задержание проводил не я. По-моему, ты заслужил право произвести свой первый арест. Если хочешь, конечно.
Стивен заинтересовался. «Хочу».
«Только учти, малыш, это не вожделенный подарок, который Санта оставляет в твоем чулке на Рождество. Снайпер Кеннеди осатанеет до ума помрачения. Твои главные свидетели — я, девятилетняя девочка и озлобленная лохудра, которая из принципа будет все отрицать. Шансов добиться признания почти ноль. С твоей стороны разумнее всего будет вежливо поблагодарить меня, посоветовать связаться с убойным отделом и вернуться к своим обычным воскресным занятиям. Но если осторожность не твой конек, приезжай сюда, осуществляй свой первый арест по делу об убийстве и постарайся закрыть дело. Потому что этот парень — тот, кто нам нужен».
«Где вы?» — быстро спросил Стивен.
«Faithful Place 8. Позвони в верхнюю квартиру, я открою. Нужно действовать очень деликатно. Без подкрепления, без шума. Если приедешь на машине, паркуйся подальше, чтобы никто ее не заметил. И поторопись. Буду минут через 15. Спасибо, детектив. Спасибо».
Малыш был неподалеку и шел по следу. Снайпер, разумеется, не разрешил бы сверхурочную работу по этому делу. Стивен продолжал расследование на свой страх и риск.
«Будем ждать. Кстати, детектив Моран, ты молодчина!»
Я нажал на отбой, прежде чем он обрел дар речи и нашелся с ответом. Пока я висел на телефоне, Шай открыл глаза.
«Твоя новая шавка, да?»
— превозмогая боль, спросил он.
«Восходящая звезда нашей полиции. Для тебя только самое лучшее».
Шай попытался сесть прямо, поморщился и снова привалился к дивану.
«Мне следовало догадаться, что ты найдешь нового Жополиза. Кевина-то больше нет.
Тебе станет легче, если мы перегрыземся? А я-то наивно полагал, что мы миновали этап, когда это еще имело значение». Шай вытер рот скованными окровавленными руками и уставился на них с каким-то странным отрешенным интересом, будто на чужие.
«Ты действительно это сделаешь?» — спросил он.
Внизу открылась дверь, выпустив гул накладывающихся друг на друга голосов, и Ма закричала.
«Шеймус! Фрэнсис! Ужин почти готов! Спускайтесь и помойте руки!»
Я высунулся на площадку, зорко наблюдая за Шаем и держась на безопасном расстоянии от лестничного колодца и маминого взгляда.
«Одну минуту, Ма! Мы здесь болтаем! Поболтать можете и тут! Или, по-вашему, все должны сидеть за столом и ждать, пока вы соизволите спуститься?»
Я чуть понизил голос и подпустил жалобных ноток.
«Мы просто... Нам обоим очень надо поговорить. Про всякое, понимаешь? Можно мы потолкуем еще пару минут, мамуль? Ладно?»
Пауза.
«Ладно», — нехотя согласилась она. «Еще 10 минут подожду. Но если вас не будет...» «Спасибо, мам. Серьезно, ты чудо!» «Конечно! Как только что-то нужно, я чудо! А в остальное время...»
Она удалилась в квартиру, не переставая ворчать. Я захлопнул дверь, на всякий случай запер ее на задвижку. Достал телефон и сделал несколько снимков наших физиономий в живописных ракурсах.
«Гордишься своей работой?» — спросил Шай.
«Глаз не оторвать. Должен сказать, ты тоже постарался на славу. Впрочем, это не для личного альбома. А на случай, если ты потом надумаешь скулить про полицейский произвол и попытаешься смешать с дерьмом сотрудника, произведшего арест.
Улыбочку!»
Шай бросил на меня взгляд, который освежевал бы носорога с 10 шагов. Зафиксировав основное, я отправился в кухню. Маленькую, пустую, чистую и унылую. И намочил тряпку, чтобы обтереть нас обоих.
«Убери свои лапы!»
Шай резко отдернул голову.
«Пускай твои приятели полюбуются на твою работу, раз ты так ею гордишься.
Честно говоря, мой дорогой, плевать мне на приятелей. Я при них и не такое творил. Но через несколько минут тебя поведут вниз по лестнице и по улице. И, по-моему, всей округе не обязательно знать, что здесь происходит. Я просто пытаюсь свести скандал к минимуму. Если тебе это не по нраву, только скажи. С удовольствием врежу тебе еще пару раз для полноты картины». Шай не ответил, но заткнул пасть и терпел, пока я стирал кровь с его лица. Тишину в квартире нарушали лишь обрывки незнакомой музыки, доносившейся откуда-то издалека, и неугомонный ветер, блуждавший в карнизах над нами. Кажется, никогда прежде я не смотрел на Шая в упор, замечая мельчайшие черточки, на которые обычно обращают внимание только родители или влюбленные. Резкие, жесткие линии скул, отросшая за день щетина, замысловатый узор морщинок под глазами, густые ресницы. Подсохшая кровь темной коркой покрывала подбородок и кожу вокруг рта. На мгновение я даже поймал себя на том, что бережней орудую тряпкой. С фингалами и шишкой на челюсти я ничего не смог поделать. Но благодаря моим усилиям вид у Шая стал значительно презентабельнее. Я сложил тряпку по-новому и занялся своим лицом. «Ну как?» — Шай едва взглянул на меня. «Обалденно!» «Как скажешь. Повторюсь, меня не колышет, что увидит Fateful Place». Он присмотрелся внимательнее и почти неохотно ткнул пальцем в угол рта. «Вот здесь». Я снова провел тряпкой по щеке и вопросительно поднял бровь. Шай кивнул. «Хорошо», — сказал я. По тряпке расплывались багряные разводы. Разведенная водой кровь просачивалась сквозь складки мне на руки. «Так, погоди секунду. Можно подумать, у меня есть выбор». Я несколько раз сполоснул тряпку в кухонной мойке, бросил ее в мусорку, где группа криминалистов могла ее найти, и тщательно отмыл руки. Потом вернулся в гостиную. Пепельница валялась под стулом в кучке серого пепла, мои сигареты нашлись в углу, а Шай полусидел там, где я его оставил. Я сел на пол напротив него, не дать не взять подростки на вечеринке, и поставил между нами пепельницу. Потом прикурил две сигареты и сунул одну между губ Шая. Рад закрыл глаза, глубоко затянулся и снова откинул голову на диван. Я оперся спиной о стену.
«Почему ты меня не пристрелил?» — спросил он чуть погодя.
«Ты недоволен?»
«Не строй из себя идиота. Я просто спрашиваю». Мышцы начинали деревенеть. Я с трудом отлепился от стены и дотянулся до пепельницы. «Пожалуй, ты прав», — сказал я. «Наверное, по существу я и в самом деле коп». Шай кивнул, не открывая глаз. Мы молча слушали ритм дыхания друг друга и долетающую откуда-то тихую, неуловимую музыку, изредка наклоняясь, чтобы стряхнуть пепел. Никогда еще мы с братом не сидели так мирно. Визгливый звонок домофона показался нам почти вторжением. Я быстро открыл дверь, пока никто не заметил ждущего снаружи Стивена. Он взбежал по лестнице с той же легкостью, с какой сбегает по ступеням Холли. Поток голосов из маминой квартиры не замирал. «Шай, познакомься с детективом Стивеном Мороном», — сказал я. «Детектив? Это мой брат Шеймус Мэкки». Судя по лицу малыша, расклад был ему уже понятен. Шай опухшими глазами смотрел на Стивена без всякого выражения, без любопытства, лишь с огромной усталостью, от которой мне самому хотелось рухнуть без сил. «Как видите, — сказал я, — у нас произошла небольшая размолвка. Неплохо бы осмотреть его на предмет сотрясения. Я зафиксировал все на будущее, если вам понадобятся фотографии». Стивен внимательно оглядел Шая с головы до ног, не пропустив ни дюйма. «Возможно, понадобится. Спасибо». «Вам сразу отдать?» «Я могу надеть на него свои», — он показал на наручники. «Сегодня вечером я не планирую больше никого арестовывать. Вернете как-нибудь в другой раз. Он весь ваш детектив. Я еще не зачитал ему права, предоставляю это вам. Кстати, не отступайте от формальностей. Он хитрее, чем кажется».
«А как нам...» Стивен замялся, пытаясь поделикатнее сформулировать вопрос. «То есть, ну, вы поняли, разумные основания для ареста без ордера.
Полагаю, у этой истории будет более счастливый конец, если я не вывалю перед подозреваемым все наши доказательства. Но поверьте, детектив, это не просто семейные дрязги. Я позвоню вам примерно через час с полным отчетом. А пока вот вам для затравки. Полчаса назад он полностью сознался в обоих убийствах, вывалив исчерпывающие мотивы и подробности обстоятельств смерти, которые могли быть известны только убийце. Он будет отрицать все до второго пришествия, но, к счастью,
Я для вас приберег еще множество вкусных кусочков. Это вам только на закуску. Как думаете, хватит пока?» На лице Стивена читались сомнения в том, что Шай в чем-либо мне признался, но малышу хватило здравого смысла оставить их при себе. «Вполне. Спасибо, детектив».
«Шеймус! Фрэнсис!» — закричала снизу Ма. «Если ужин сгорит, клянусь, я всыплю вам обоим!»
«Мне пора идти», — сказал я. «Сделайте одолжение. Побудьте здесь еще немного. Внизу моя дочка. Не хотелось бы, чтобы она это видела. Дайте мне время увести ее, прежде чем пойдете, ладно?» Я обращался к обоим. Шай, не глядя ни на кого, кивнул.
«Без проблем», — сказал Стивен.
«Устроимся поудобнее, а?» Он качнул головой на диван и протянул руку, чтобы помочь Шаю подняться. Помедлив секунду, Шай принял руку.
«Удачи!»
Я застегнул куртку, спрятав кровь на рубашке. Прикрыл рану на голове, позаимствованной с вешалки черной бейсболкой с надписью «Велосипеды М. Конахи», и вышел. Шай провожал меня взглядом из-за плеча Стивена. Никто прежде не смотрел на меня так. Ни Лив, ни Рози. Будто он без всякого усилия видел меня насквозь. Не оставалось ни потаенных уголков, ни вопросов без ответа. Шай не сказал ни слова.